«Он на меня подло напал!» — произнес Добрыня, стараясь подняться, но ноги его не держали. Топор выпал из его руки и громко ударился об пол. «А ты что скажешь?» Этот вопрос относился не ко мне. Со мной никто не собирался разговаривать. Вопрос был обращен к моему чернявому соседу. «Добрыня его учил», — сказал чернявый.
«Я до этого подлеца! Я до него! Ему здесь не жить!» — хрипел Добрыня.
«Топором учил?» — спросил Ахмед. Чернявый улыбнулся, оценив шутку хозяина. «Он бы на танке учил. Он сначала новенького измордовал, — сказал он, — а потом велел руку целовать».
«А новенький руки не целует?» — заинтересованно спросил Ахмед.
«Не любит!»
— кто-то засмеялся.
Я так устал, словно весь день таскал тяжести. Вот-вот упаду.
«А ты садись на койку», — сказал Прупис. «В ногах правды нет».
Я с благодарностью сел на койку. Чернявый кинул мне тряпку. Я поймал ее. Тряпка была влажная. «Вытрись», — сказал он. Добрыне помогли подняться, и тот, бормоча угрозы, ушел в другой конец помещения, где над его койкой висело несколько плакатов, изображавших обнаженных женщин в соблазнительных позах. Я вытер лицо.
«Он подло не делал?» — спросил Прупис у Чернявого.
«Нет, только укусил Добрыню за руку».
«Ладно, сойдет».
Господин Ахмед вышел на середину комнаты, подошел к краю стола и, опершись пальцами о него, сказал со значением. «Я молчал. Я думал, пускай новенький сам себя показывает. Если кто его забьет, сам виноват».
«Правильно!» — крикнул кто-то, весело, со смешком.
«Я Добрыню на него не натравлял.
И никто не натравлял».
«Он из-за койки», — сказал Чернявый. «Армянин на ней спал, его кореш».
«Я знаю это лучше тебя», — сказал Ахмед.
«Но я Добрыню не натравлял. Никто не натравлял. Сам полез».
«Я думаю, новенький нам подходит, а?»
Возгласы были скорее ободряющие, чем злые.
«Тогда разрешите представить. Тимофей...»
«Как тебя по фамилии?»
«Хозяевами были Яблочко», — сказал я.
«Дурак», — сказал Ахмед. «Вот ты сейчас всем ребятам сказал, что был любимцем у жаб. Они же над тобой теперь смеяться будут, прохода не дадут».
«Но я уже тоже был не тот, как час назад». «Пускай попробуют», — сказал я.
«Не зазнавайся. Ты еще и не подозреваешь, сколько есть способов научить человека уму-разуму».
Господин Ахмед почесал в затылке.
«Какую мы ему фамилию дадим?» — спросил он. «Чапаев!» — крикнул кто-то издали. «У нас Чапаева убили».
«Нет, Чапаева заслужить надо. Это знаменитый богатырь».
«Пускай будет Ланселот», — сказал Чернявый.
«Ланселота у нас давно убили».
«Добро», — сказал Ахмед, — «так и запишем. Тимофей Ланселот. Славный рыцарь, защитник слабых, отважный парень. Фамилия ответственная. Оправдаешь?»
«Оправдаю», — сказал я, хотя никогда раньше не слышал о Ланселоте. И не мечтал, что у меня когда-нибудь будет фамилия. Мне говорило когда-то Яблочко, что у некоторых самых почетных людей бывают фамилии. Но, честно говоря, я даже не очень представлял, что такое фамилия. А теперь у меня есть. И красивая. Я про себя повторял. Ланселот, 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 как будто конфетку перекатывал во рту языком. Тимофей Ланселот.
«И на афише будет неплохо звучать», — сказал Ахмед.
«Тимофей Ланселот».
В первую ночь я спал плохо. Я боялся, что Добрыня, которого заклеили пластырем и забинтовали, поднимется и зарежет меня. Когда кто-то из моих соседей, а их в комнате было более 20, просыпался, чтобы выйти по нужде, я начинал всматриваться в темноту, воображая, что ко мне приближается убийца. В руке я сжимал подобранный перед сном во дворе большой железный костыль. Но шаги удалялись, скрипела дверь. Пронесло. Лишь к рассвету я догадался, что Добрыня решил меня не убивать. Остальным до меня и дела не было. Утром нас поднял гонг. Все было схоже с утром на кондитерской фабрике, лишь совсем иной была скорость и энергичность движений, разговора, мытья, завтрака. Здесь, в отличие от фабрики, собрались сильные молодые люди, которым хотелось двигаться. Потягиваясь на кровати, которая оказалась куда мягче, чем можно было ожидать, я понял вдруг, что так и не знаю, в чем же заключается занятие этих молодых воинов, одним из которых, очевидно, я должен стать. И было неизвестно, лучше ли убежать или покорно ждать решений судьбы. «Проснулся?» — спросил смуглый чернявый сосед, который был на моей стороне во время драки с Добрыней. «Как спалось?» «Отлично», — сказал я. Сосед легко соскочил с постели и принялся отжиматься от пола. «Ты из любимцев, да?» — спросил он. Я на всякий случай не ответил, а краем глаза смотрел, как поднимается весь в пластырях Добрыня. Со мной он не встречался взглядом. «Не хочешь, не говори, не все ли равно, под какой легендой помирать, а, Ланселот?» «Меня зовут Тимофеем», — сказал я. «Тимом». «Странное имя. Никогда не слышал». «Меня машина в инкубаторе так назвала, ей все равно. А госпожа Яблочко сказала, что так называли крестьянских детей». «Крестьянские дети?» Он не знал, что это значит. «Я тоже не знал». «Значит, из инкубатора», — сказал сосед. «Значит, любимец. Или из идеальчика. Ну, признавайся». Я увидел, что на спинке моей кровати висят новые штаны и куртка. Я знал, что среди одетых лучше быть одетым, потому оделся. Одежда была тесной. Чернявый смотрел на меня с улыбкой. «А меня зовут Батыем. Это такой покоритель был. Он полмира покорил. И всю Россию». «Россию покорили спонсоры», — сказал я. «Зови меня Батыем», — сказал мой сосед. «А вообще-то я Вова. Вова Батый. Добро?» «А почему у нас имена какие-то дикие?» «Потому что мы рыцари. А рыцарям нельзя без рыцарских имен». «Значит, мы рыцари? А что это значит?» Вова Батый провел меня в умывальню. Очередей тут не было. В столовой был накрыт белой скатертью длинный стол, на котором стояли блюда с кашей и мясом. Со мной некоторые здоровались, но никто не потешался. Я сел рядом с Батыем. Добрыня издали показал мне увесистый кулак, и я удивился, как же я вчера его одолел. Потом понял, что он не ожидал сопротивления от такого щенка, как я. Мы только начали есть, как вошел господин Ахмед, за ним квадратный Прупис с нагайкой в руке. Оба были одеты в облегающие кожаные костюмы. Они сели во главе стола и ели ту же пищу, что и мы. После завтрака господин Ахмед ушел, а мы последовали за Пруписом во двор. Солнце поднялось невысоко, двор был в синей тени, там было прохладно. Рабы принесли оружие, кипы мечей и копий. Мы все по очереди подходили к куче оружия, и Прупис выдавал каждому по мечу или копью. И мне выдал тоже, будто я здесь всегда. Меч был очень тяжелый, тяжелее копья. Мы сели на длинную скамью, я поближе к смуглому Батыю, я его уже выбрал себе в приятели. Неизвестно было, согласится ли он быть моим приятелем. Но Батый не возразил, когда я сел рядом. Он бруском точил свой меч. «Что мы здесь делаем?» — спросил я. «Ничего, отдыхаем», — сказал Батый. «Что мы должны будем делать? Сегодня? Сегодня и потом? Сегодня будем тренироваться, а потом драться». Он говорил со мной тихо, спокойно, но поглядывал на освещенную солнцем середину двора, где стояли Ахмед с Пруписом. «Мальчики!» — крикнул Прупис. «Подтягивайтесь ко мне поближе!» Воины не спеша окружили Пруписа. Здесь не было обычного для меня страха, ведь человек должен всегда бояться дрессировщика, спонсора, сильного. На кондитерской фабрике тоже был страх, а здесь нет. И в этом был особый внутренний страх, более глубокий, чем обычный. Если там, где царствует простой страх, ты боишься боли, то здесь ты ощущаешь смерть. Наверное, так, — подумал я, — чувствуют себя гусеницы-ползуны, когда их привозят на кондитерскую фабрику. Они неразумные, не знают, что с ними сделают, но трепещут каждой ворсинкой. «Сегодня, — сказал Прупис, видя, что все его слушают, — мы отрабатываем индивидуальный бой. Для новичков и юниоров тренировка обязательна. Для ветеранов — по желанию». Добрыня засмеялся. Мне было страшно видеть наклейки на его лице. Такие, как он, не прощают обид.
«Увольнения будут?» — спросил он.
«У тебя не будет», — сказал Прупис. «Посиди в казарме».
«За что такая немилость, господин?»
«За то, что плохо учил новенького.
Тут все обернулись ко мне.
«Честно сказать, этот мерзавец меня застал врасплох», — Добрыня недобро улыбнулся. «Но я вам обещаю, господин, что я его с грязью по полу размажу. А вот когда — это большая тайна. Хочу, чтобы он ждал».